Глава 14. Холл атриума замер, ловя отголоски эха.
Сказать всю правду.
Когда эхо стихло, на миг все погрузилось в тишину, и в ней было слышно только, как щелкают затворы фотоаппаратов. «Всю правду?» – тревожно переспросила Кристина, озираясь. И я поняла, что она ищет глазами Данила, Кокса, кого-то из тусовки. Если Лина здесь, то от нее можно было ожидать чего угодно. Гости презентации недоуменно перешептывались, прислушиваясь к происходящему на сцене. Никто ничего не понимал. Ясно было одно. Случилось нечто непредвиденное. И что бы это ни было, оно станет достоянием общественности, ведь журналисты уже с радостью накинулись на брошенную им лакомую кость. Их же тут десятки. Представители телеканалов, крупные интернет-порталы, блогеры с миллионной аудиторией. Марго постаралась и создала событие года. «Бедная Крис!» — шепнула я, стоящей рядом подруге. «Она ведь только подняла голову, только начала верить в себя!» «Ну все, я скажу охране!» — выпалила Марго. «Пусть выводит ее, пока она все не испортила!» Она кивнула на двоих высоких секьюрити, которые стояли рядом со сценой. Охранники явно были в замешательстве. Они не понимали, стоит ли начинать действовать, или все, что происходит, это лишь часть сценария. Марго уже подняла руку, чтобы призвать их, но внезапно сзади раздался чей-то знакомый мелодичный голос. «Нет, не надо!» Мы обернулись, и я даже вздрогнула от неожиданности. Позади нас стояла Ксюша, и смотрела на нас таким поразительно мудрым взглядом, который я видела только у наставниц. «Не надо? Но почему?» – опешила Марго. «Она хочет навредить Кристине! Она заодно с этими пикаперами!» «Дайте ей шанс объяснить», – мягко проговорила Ксюша так, словно сама уже прекрасно знала, что будет дальше и что собирается сделать Лина. Марго взглянула на Ксюшу сначала с недоверием, но, встретившись с ней глазами, медленно опустила руку, признавая ее правоту. Охранники продолжили переминаться с ноги на ногу под сценой. Кристина взволнованно и растерянно взирала на экс-подругу. Жаждущая зрелищ толпа ждала.
«Да, я хочу рассказать обо всем», – произнесла тем временем Лина в микрофон.
Неужели она придумала какую-то очередную легенду, чтобы выставить Крис в дурном свете? – вновь мелькнула мысль. Но почему тогда Ксюша с таким спокойствием остановила Марго? Я внимательнее посмотрела на Лину. Она была растрепанная, взволнованная и в то же время изможденная, с опущенными вниз плечами и вогнутой грудной клеткой. Создавалось ощущение, будто из нее выкачали энергию, и она прилагала последние усилия, чтобы просто стоять на сцене. Сначала это не бросилось в глаза, но теперь стало явным. Весь ее облик разительно выделялся на общем фоне глянцевого блеска селебрити. Лицо было серовато-бледным, под глазами залегли синеватые тени. Щеки осунулись. Кажется, по сравнению с тем временем, когда я впервые ее увидела в школе, Лина похудела, но это была болезненная худоба. Дополняли безрадостную картину руки, которые так странно мотались по сторонам. Было видно, что с ними что-то не так. Кристина, более-менее отойдя от первого шока и собрав всю волю, подошла ближе к микрофонной стойке, мягко оттесняя экс-подругу назад. «Простите за это недоразумение», — извинилась она, обращаясь к гостям с натянутой улыбкой. «Сейчас мы продолжим».
«Это та самая подруга, о которой вы говорили?»
— громко спросил какой-то особенно дотошный журналист. Его вопрос прозвучал как раз в момент воцарившейся вокруг тишины. Голос пролетел над головами собравшихся и, судя по всему, вызвал всеобщий интерес. По толпе вновь прокатилась волна перешептываний. «Да, та самая», — не стала скрывать Крис, повернувшись к Лине, добавила с нажимом. «И она уже уходит».
«Нет, пожалуйста», —
с жаром взмолилась девушка. «Ты уже высказалась в прошлый раз», решительно мотнула головой Кристина, собираясь быть твердой и непоколебимой в своем решении. «У тебя была возможность. Я несколько раз хотела тебе помочь, вытащить тебя, но ты сама выбрала рабство вместо свободы». Толпа загудела сильнее, переваривая разворачивающийся диалог.
«Я понимаю, что после всего, что я сделала, тебе сложно мне доверять. Но позволь мне сказать...»
«Сказать что? Твои хозяева придумали новый сценарий, как побольнее меня ударить? Знаешь, в одном ты права. Я тебе не верю больше и не смогу поверить».
«Это последнее, что я прошу у тебя».
В голосе Лины прозвучали нотки отчаяния.
«Если я не сделаю это сейчас, то, боюсь, уже никогда не сделаю».
Решимость Кристины дрогнула, и на ее лице возникло выражение мучительного выбора. То, с каким жаром, с какой искренностью девушка просила ее, не могло не тронуть. «Но что же сделать? В очередной раз довериться той, кто тебя уже несколько раз предал? Или отказать, а потом всю жизнь мучиться от того, что не дала ей возможности высказаться, когда ей это было так нужно? Не узнать, что именно она хотела сообщить?» В голосе Лины было столько трепета, столько боли и отчаяния.
«Пусть она говорит!»
Вдруг послышался спокойный и мягкий голос Ксюши. Кристина с недоумением посмотрела на мою дочь, пытаясь понять, почему она на стороне предательницы. Встретившись с ней взглядом, Крис выдохнула и как будто успокоилась. Похоже, ровный и уверенный взгляд Ксюши вселил в нее веру, что любой человек может измениться, если действительно этого захочет.
«Ну хорошо»,
— сдалась наконец Кристина, обращаясь к Лине.
«У тебя 5 минут».
Лина взглянула на Крис с благодарностью, подошла к микрофону, обвела взглядом зрителей. Задержалась тревожно на охранниках, которые все еще стояли внизу и ждали только отмашки, чтобы увести ее со сцены. Она кашлянула, сделала движение по направлению к микрофону, и ее руки натужно поднялись. Лина хотела взять микрофон, но кисти ее явно не хотели слушаться. Она промахнулась мимо стойки, рука ушла в бок. Тогда она сделала еще одну попытку, истратив на это, видимо, последние силы. Обе конечности снова упали вдоль тела и повисли безвольными плетьми. Зрители притихли и смотрели на девушку удивленно и выжидательно.
«Она инвалид!» —
послышался сдержанный шепот. Сейчас на ее дефект обратили внимание все присутствующие, что придало происходящему дополнительное напряжение и даже оттенок трагичности. Видя неудачную попытку Лины, Кристина опустила микрофон и настроила высоту так, чтобы было удобно говорить в него без использования рук.
«Спасибо», – прошептала Лина и с благодарностью взглянула на бывшую подругу.
Она сделала паузу, чтобы собраться с мыслями, и заговорила.
«Я здесь для того, чтобы признаться».
Ее голос задрожал от напряжения, но она продолжила, невзирая на это.
«Я совершила очень много страшных вещей».
В холле воцарилась тишина. Зрители замерли, прислушиваясь, чтобы не пропустить ни единого слова. Толпа была заинтригована.
«Я заранее прошу меня извинить. Я не готовила эту речь, и мне очень трудно говорить»,
выдавила Лина, скользя взглядом по собравшимся.
«Тяжело открыться перед такой большой аудиторией. Но я понимаю, что должна сделать это. И прошу только одного. Дайте мне возможность рассказать. Это единственное, что еще важно для меня».
Лина запнулась, замолчала, скосила взгляд на Кристину, которая отошла чуть в сторону и пристально с опаской смотрела на нее.
«Вы, наверное, думаете сейчас, кто я такая?»
Снова обратилась она к толпе, которая ответила утвердительным молчанием.
«Я героиня книги Кристины. Если вы уже успели прочитать ее, думаю, поймете. Я прошла вместе с Кристиной все ужасы. Я была с ней рядом все это время. Но есть много того, о чем Кристина не знала».
Лина снова замолчала и с тревогой посмотрела в сторону бывшей подруги, боясь увидеть негативную бурную реакцию.
«Это я затащила ее в гарем. Я была той, кто подвел ее к этой черте, кто постоянно тянул ее на дно, начиная с момента знакомства и дальше. Мне дали задание, диктовали, что нужно делать, чтобы расшатывать психику, чтобы вызвать эмоциональные привязки, чтобы Кристина потеряла бдительность и попалась на крючок. Она меня считала своей подругой, а я просто во всем выполняла данные мне инструкции.
Лицо Кристины стало белым и застыло со странным маскообразным выражением. Казалось, она просто не хочет слышать этих слов, не в силах еще раз переживать эту боль. «Я не оправдываю себя», — проговорила она глухо. «Больше не оправдываю, как раньше. Тогда я не понимала, что я делаю. Я думала, что спасаю Крис и других девушек от рутинной серой жизни, что даю эмоции, которых им так не хватало. Думала, что это сделает их лучше, расширит сознание. Теперь я понимаю, что это были лишь мои оправдания перед самой собой. Мне нужно было найти какое-то объяснение, чтобы не чувствовать себя так паршиво. Ведь я просто тешила чувство собственной важности и упивалась властью, манипулируя людьми». В этот момент в моей голове всплыли слова наставницы. «Психика человека устроена так, что он всегда оправдывает свое поведение благими намерениями. Оправдания — это буфера, которые позволяют избежать страдания». «Действительно, получается, что Лина все это время пребывала в иллюзиях», — подумала я. «А когда они разрушены, то она увидела реальное положение дел, взглянула на себя без буферов. Вот почему ей стало так тяжело и больно. Нет оправданий и нечему смягчить удар».
«Они постоянно давали мне задание привлекать свежую кровь», продолжила говорить Лина, и голос ее снова задрожал. «И я выполняла их с готовностью, затягивала невинных девушек в это дерьмо».
Девушка замолчала и вновь с опаской взглянула на Кристину, оценивая ее реакцию. Та сделала шаг к Лине и встала рядом, пристально глядя на нее с немым вопросом в глазах. Создавалось ощущение, что она пытается проникнуть в мысли Лины, понять, искренняя ли она сейчас, настоящая ли. Или эта исповедь всего лишь умело разыгранный спектакль, сценарий которого написали Данил и Кокс.
«Я думала, что подталкиваю их к новой полной жизни, к эмоциям, к страстям, к саморазвитию. А на самом деле я губила судьбы. Крис, я ошибалась, когда хотела вернуть тебя в эту якобы семью. Отношения рабыня-хозяин мало общего имеют с семьей. Жизнь за пределами этого гарема, именно она настоящая. Я смотрю на тебя и вижу, как ты наполнена силой, как ты преобразилась. И твоя жизнь теперь совсем другая, яркая и наполненная. Именно сейчас ты свободна. Ты живешь по-настоящему. Мне очень жаль, что своими руками затаскивала тебя в эту сточную яму. Там не было ничего, кроме страданий, унижения, угнетения всего того светлого, что есть в душе человека».
Взгляд Кристины потеплел. Слова Лины задевали ее, разбивая стену из сомнений и недоверия.
«Почему ты решила поделиться этим вот так?» — спросила она, кивнув в сторону зрительного зала. «Знаешь, я...»
Она осеклась, выдержала длинную паузу и рвано продолжила.
«Просто не могу. Не могу больше. Это чувство вины, оно давит на меня. Сегодня я случайно узнала, что ты здесь, что ты дописала свою книгу. Я поняла, что должна прийти, сделать что-то, чтобы хоть как-то исправить то, что я натворила. Я подумала, что если приду и расскажу всем свою историю, это поможет спасти тех девочек, которые еще под их влиянием, и тех, кто может еще под него попасть.
«Если это правда, то это заслуживает уважения», — проговорила Кристина, внимательно глядя на подругу, словно как раз в этот момент боролась с самыми последними сомнениями.
«А что с твоими руками? Это что, навсегда?» Не выдержала вдруг она, не впопад задав тот вопрос, который, судя по всему, уже давно не давал ей покоя.
«Не знаю», — ответила Лина. «Когда ты ушла тогда в больнице, мне стало очень плохо. Наконец-то до меня дошло, какая я дрянь! Всю жизнь потратила на то, чтобы развращать и тащить на дно невинных девочек. И мои руки — это лишь малое наказание за то, что я сделала. Врачи сказали, что не дают никаких прогнозов. Но мне стало все равно. Так захотелось наглотаться таблеток или вскрыть себе вены, чтобы все это закончилось».
Она нервно усмехнулась.
«Но с моими руками даже на это я оказалась неспособна».
В голосе Лины прозвучало отчаяние, ощущение щемящей душу безысходности, от которого внутри у меня все засвербило. Толпа возбужденно загудела. С новой силой защелкали затворы и вспышки фотокамер. Люди вновь начали перешептываться, выражая свои противоречивые эмоции.
«Не знаю, что меня держало все эти 3 месяца», — продолжила девушка. «Почему я до сих пор еще здесь? Я знаю, что ты меня никогда не сможешь простить. Они не смогут меня простить, те девочки, которые сейчас еще там. Я знаю, что не заслуживаю прощения».
Кристина шагнула к подруге. Бледное лицо попало в свет прожектора, и я заметила, что ее глаза наполнены влажным блеском.
«Ты ни в чем не виновата. Ты была такой же жертвой манипуляций, как и мы все».
«Не надо», — мотнула головой Лина. «Ты великодушная. Ты утешаешь меня даже после того, что я сделала. А я ничтожество. Я совершила столько плохого, что от этого уже не отмыться. С этим невозможно жить».
«На самом деле ты не такая. Ты добрая», — проговорила Кристина. «Я видела, как ты утешала ту девушку в бане, Асю.
Я делала это специально, чтобы подложить ее под парней», — ответила Лина с горечью. «Они попросили меня распаковать ее, расслабить. Это всего лишь еще одно задание хозяина».
«Нет, в этом было много больше», — мягко возразила Кристина. «Я никогда не забуду, как ты с ней говорила, как ты пела ей песню и гладила ее по волосам. В этом было столько любви, сострадания».
«Крис, я причинила тебе так много зла!»
Лина запнулась, переполняемая чувствами.
«А ты до сих пор так добра ко мне! Прости меня!»
«Я тебя не виню», — мягко ответила девушка.
«Но если бы не я, ты бы не влезла во все это. Ты бы жила нормальной жизнью.
То, что случилось, это мой опыт. Да, тяжелый и болезненный. Да, было бы лучше, если бы этого опыта не было в моей жизни. Но тогда и я была бы уже другой. Именно он помог мне стать такой, какая я сейчас. Сделал сильной и уверенной. Я стою здесь, перед этими людьми, во многом благодаря тому, через что прошла. Нет смысла жалеть о прошлом, ведь мы его не можем изменить. Но зато можем изменить свое отношение к нему и использовать этот опыт для своего роста».
Слушая Кристину, я испытала гордость за нее. Наши беседы не прошли даром. Сейчас она рассуждала как мудрая наставница, а сотни людей с трепетом слушали ее речь, обращенную к раскаявшейся подруге.
«Ты протягивала мне руку помощи», —
с отчаянием возразила Лина.
«А я плюнула в нее. Я сама же растоптала твое доверие. Сама же отказалась от возможности вылезти из этого».
«Ты была во власти иллюзий, но даже тогда в тебе проявлялись лучшие качества. Доброта,
сострадание, милосердие. В тебе все это есть. Нужно лишь поднять это на поверхность», — убежденно проговорила Кристина и взглянула на подругу так, что из глаз Лины покатились слезы. «И я помогу тебе!» Во взгляде Кристины не просто было много любви, она словно смотрела вглубь души, видя в ней только лучшее и обращаясь взглядом к этому лучшему, что в ней было. Она протянула ей руку. «Вот тебе моя рука! Ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку!» Лина подалась вперед, попыталась поднять свою руку, чтобы положить ладонь в раскрытую ладонь подруги. Но мышцы в очередной раз не послушались ее, и уже было поднявшись, кисть, словно набитая ватой тряпичная кукла, шмякнулась обратно. Не выдержав, Кристина бросилась к Лине и заключила ее в объятия, прижав к себе. Лина уткнулась носом в ее плечо. Все тело девушки затряслось от беззвучных рыданий. Крупные слезы очищения стекали по ее щекам. Это выглядело так искренне и трогательно, словно сокровенное таинство, которое по какой-то случайности стало достоянием сотен наблюдателей. Зрители следили за действом с раскрытыми ртами. Потом в зале раздались аплодисменты. Сначала скупые, потом нарастающие, переходящие в шквал. Мы с Марго переглянулись. И я с удивлением заметила, что подруга осторожно дотронулась до уголка глаза, стирая подступившую слезу умиления. А ведь Марго сложно растрогать. У меня и у самой к горлу подкатил ком. Я поражалась мудрости и внутреннему свету Кристины, которая на собственном примере показала всем, что такое милосердие и искреннее прощение. Девушки стояли так некоторое время, потом расцепились и вновь посмотрели друг на друга. На лице Лины возникла слабая улыбка облегчения, как будто тяжкий груз, который все это время не давал покоя, вдруг свалился с плеч, и ей стало значительно лучше. И в этот момент случилось нечто совсем неожиданное. Ксюша, которая стояла чуть позади нас, проскользнула вперед и уверенно пошла к сцене. Я не успела даже спросить, что она собирается делать, как она уже поднималась по ступенькам.
«О, твоя дочь будет выступать!»
— услышала я за спиной знакомый низкий голос Кости. Я обернулась и увидела своего мужчину. Выглядел он довольным и даже слегка взбудораженным. Они подошли вместе с Вичи, словно были близкими друзьями. Тот встал позади Марго, наклонился к ее уху и что-то прошептал. Я вновь повернулась к Косте, и он, улыбнувшись, осторожно обнял меня. Его пальцы скользнули по моему плечу, касание было теплым и приятным.
«Да, похоже на то», — улыбнулась я в ответ. «Хотя, кажется, это будет экспромт».
Мы все вновь обратили внимание на сцену. Как раз в этот момент Ксюша подошла к Лине и заглянула ей в глаза.
«Ты позволишь?» — спросила она, указав на ее руки.
Лина подняла удивленный взгляд, не понимая, к чему она клонит. Ксюша подбадривающе улыбнулась, и Лина слабо кивнула. Тогда Ксюша взяла обе ладони девушки, приподняла их и положила на свою левую ладонь, а правой прикрыла таким образом, что кисти Лины оказались между двумя ее ладонями. «Закрой глаза и постарайся расслабиться», — мягко попросила Ксюша, и Лина, все еще недоумевая, выполнила просьбу девушки. Сама она тоже опустила веки и, не обращая внимания на сотни любопытных взглядов, начала глубоко дышать. Я завороженно наблюдала за происходящим. На этот раз я расфокусировала взгляд практически на автоматизме, понимая, что все самое интересное сейчас происходит именно в тонком плане. Это было так неожиданно и так прекрасно! Ксюша проводила сеанс целительства. Она была так сосредоточена на процессе, и так одухотворена им. Стоило мне перейти на иной уровень восприятия, я тут же увидела огромный столб света над головой дочери. Он шел откуда-то сверху, вливая в нее сияющую светом, искрящуюся золотом энергию. «Это связь с эгрегором школы», тут же поняла я, продолжая наблюдать за происходящим. Пройдя через макушку Ксюши, энергия двигалась к ее сердцу, где поблескивал большой изумрудный шар. Соединяясь с сердечной силой любви, энергия от эгрегора тянулась дальше вдоль рук Ксюши. Целительный поток, идущий от сердца по рукам, был уже красивого золотисто-изумрудного цвета. Через центры ладоней Ксюши он вливался в ладони Лины, а оттуда распространялся по всему телу девушки, насыщая каждую клеточку мощной силой. И по мере того, как это происходило, внутри тусклого энергетического тела Лины вспыхивали маленькие искорки-светлячки, словно цветные огоньки на новогодней гирлянде, один за другим, друг за другом. И вспыхивая, они находили и сращивали порванные сухожилия, на клеточном уровне восстанавливая мышечную и костную ткань. Аура Лины, тусклая и серая, медленно приобретала более яркие и насыщенные оттенки, начинала сиять. В этот момент физическое тело Лины слегка выгнулось, и по нему прокатилась упругая волна вибрации. Как будто тело подключили к кабелю и начали подавать на него электрический ток. Кристина со спокойным интересом наблюдала за происходящим. Было видно, что в общих чертах она понимает, что именно делает Ксюша, в отличие от собравшихся здесь людей. Увидев, как вибрирует тело Лины, многие не на шутку испугались. То тут, то там были слышны голоса и многочисленные вопросы. Что она делает? У нее что, шокер? Костя тоже вопросительно взглянул на меня, перевел взгляд на сцену, словно пытался найти какое-то логичное объяснение происходящему. «Все в порядке», — тихо, но уверенно сказала я. «Смотри, сейчас все будет хорошо». Как раз в этот момент Ксюша закончила переливать энергию от эгрегора. Она открыла глаза, посмотрела на стоящую перед ней девушку и, не бросая ладони Элины, осторожно приблизила их к ее же груди. «Почувствуй себя настоящую», — произнесла она и улыбнулась той самой мудрой улыбкой, которую я часто видела у наставницы. «В твоем сердце живет любовь. Ты — истинная женщина силы». Как только ладони коснулись груди и Ксюша произнесла эти слова, тело Лины снова выгнулось и немного подалось вверх. У нее расправились плечи и грудная клетка. Она сама вся вытянулась так, словно еще чуть-чуть, и взлетит. И я заметила, что в этот миг к ее макушке вдруг присоединился небольшой лучик света, уходящий высоко вверх. Связь с эгрегором школы. Ксюша отняла свои руки от груди пациентки и отступила на шаг назад. Всем стало видно, что руки не падают и что Лина держит их у груди самостоятельно. Только сейчас она открыла глаза и с недоумением взглянула на Ксюшу, настоящую рядом Кристину, на свои ладони. «Попробуй подвигать пальцами», — сказала Кристина, и Лина, словно не веря в то, что это возможно, несмело приподняла сначала указательный палец, потом медленно все остальные. Притихшая толпа зрителей восторженно ахнула и одобрительно загудела. Лина выпрямила пальцы на обеих руках, снова согнула их, осторожно отняла ладони от груди, и руки не упали, как безвольные плети, а медленно опустились вниз, полностью подчиняясь контролю разума.
«Боже, но как?»
В глазах Лины вспыхнул огонь радости, и она ошарашенно посмотрела на Ксюшу. «Врачи ничего не могли сделать 3 месяца!» Ксюша ничего не ответила, лишь загадочно улыбнулась и скромно отступила назад, всем своим видом показывая, что ее миссия закончена, и она оставляет главных героинь вечера наедине друг с другом и с сотнями зрителей. Лина посмотрела на Ксюшу с благодарностью, перевела взгляд на Кристину и, осознав, что руки ей теперь подчиняются, шагнула к подруге и заключила ее в крепкие объятия. Холл атриума буквально взорвался аплодисментами. Зрители с энтузиазмом хлопали, слышались одобрительные выкрики. Находясь в толпе, Я чувствовала ее вибрации. Люди были поражены увиденным, взволнованы, обрадованы. Все они стали свидетелями настоящего чуда исцеления, которое происходило не когда-то в седой древности, а прямо здесь и сейчас, у всех на глазах. Я взглянула на Патрика и Марго, которые стояли по правую сторону от нас. Марго аплодировала с энтузиазмом, было видно, что она поражена. Ее глаза вдохновенно блестели. Патрик смотрел на происходящее со спокойной светлой улыбкой, по которой я сделала вывод, что он уже был свидетелем исцеляющих сеансов. Что неудивительно, ведь он более 10 лет занимается в школе и, скорее всего, видел многое. Я перевела взгляд на Костю. Его раздирали противоречивые чувства, что прекрасно отражалось в выражении лица. Простая логика скептика трещала по швам, и Костя тщетно пытался уцепиться за ее остатки.
«Но этого же не может быть!» —
проговорил он, сопровождая слова оживленной жестикуляцией. Услышав его, Вичи повернулся и подружески хлопнул его по плечу.
«Может, приятель, может!» — проговорил он, смеясь. «И еще не такое!»
Костя недоуменно качнул головой, перевел взгляд на меня. И я заметила, что в нем что-то изменилось. Менялось прямо сейчас. Он смотрел на меня так, словно много лет страдал от слепоты, и вот только сейчас прозрел. Сумерки опустились быстро, усмиряя закатную феерию красок и накрывая природу таинственной сиреневой вуалью. Остроносый месяц еще только обозначился на небосклоне, и свет далеких созвездий еще не достиг наших глаз, но стало уже гораздо прохладнее, чем днем. Воздух пах солеными морскими брызгами, хвоей и дымом. Костер, вокруг которого мы расположились на походных стульях, уютно потрескивал сухими дровами, то и дело выстреливая в воздух столбиками искр. Мы сидели у самого подножия горного массива, склоны которого уходили вверх своей слоистой громадой. Впереди, насколько хватало взгляда, простирался золотистый песок, который где-то на полосе прибоя встречался с кудрявыми прибрежными волнами. Я посмотрела вдаль, пытаясь охватить глазами бескрайний простор моря, который сейчас лишь по шелестящему шуму прибоя угадывался в густеющей темноте. Перевела взгляд на подруг, на Костю, на наставницу. Вновь взглянула на пляшущие протуберанцы огня, от которых веяло дикой непокорной стихией. И улыбнулась. Внутри меня разлилось глубокое умиротворение. Коснулось каждой клеточки, каждого атома души. Ощущение, что я сейчас нахожусь в нужном месте и в нужное время. Там, где должна. И от этого стало очень тепло. Мы все чувствовали невероятное единение с природой, друг с другом, со всем миром. «Как же здорово, что нам всем удалось выбраться сюда, несмотря ни на что!» — воскликнула Инна, поправив клетчатый легкий плед на коленях. «Я до последнего не верила, что удастся закрыть все свои текущие дела. Пришлось поднапрячься». «Чем больше усилий мы прилагаем для того, чтобы получить знания, чем выше уровень жертвы, тем больше мы будем ценить его. А значит, и получим больше», — проговорила Велеслава сильным, переливчатым, как горный ручей, голосом. Она располагалась по центру нашего импровизированного лобного места. Справа от нее тихо переговаривались Катя и Инна. Инна выглядела умиротворенной и расслабленной. Ее волосы оттенка пшеницы были заплетены в две озорные косички. На губах играла спокойная улыбка. Катя была романтичной, нежной и мечтательной, какой я ее уже давно не видела. Вероятно, это было влияние Егора. Перед поездкой сюда она вернулась к своему обычному цвету и вновь стала брюнеткой, что ей невероятно шло. Ее волосы были украшены заколками в виде белых лилий. На груди висел тот самый розовый кулон-амулет. Дальше расположились Лина и Кристина. Девушки время от времени перебрасывались взглядами и фразами, и было видно, что они получают удовольствие от совместного общения, что между ними исчезли все недосказанности и обиды. Мы с Костей заняли места примерно напротив наставницы, так что смотреть на нее нужно было через отблески пламени, которые делали ее облик еще более загадочным и манящим. Я подумала про себя о том, как же все изменилось. Прошел всего месяц с презентацией книги Кристины. Тогда я и представить не могла, что мы сможем с Костей вот так вместе находиться на месте силы. Вместе делать практики, проводить духовные беседы с наставницей. Мне до сих пор не верилось, что больше не нужно делать выбор между любовью и саморазвитием, между чувствами к мужчине и следованием по своему пути. Тот вечер в арт-галерее «Атриум» оказался судьбоносным. Разговор с Вичи не прошел бесследно, а затем Костя стал свидетелем чуда исцеления, что стало последней каплей, склонившей весы в сторону школы. Марго и Вичи сидели по левую сторону от Велеславы, замыкая круг. Патрик был одет в простые джинсы и свитер грубой вязки, который подчеркивал его брутальный рельеф тела и добавлял харизмы. Они с Марго располагались совсем вплотную друг к другу, и голова Марго уткнулась в его плечо, пальцы рук трогательно переплелись. Вичи внимательно вслушивался в наши разговоры, пытаясь разобрать хитросплетение чужого языка. Марго начала учить его русскому, и Вичи делал на этом пути неплохие успехи. Время от времени она тихо переводила ему сложные места, которые он еще не мог понять сам. «Я помню, мы говорили об этом», — подхватила Катя. «Чем больше мы отдаем, тем больше обретаем». Велеслава кивнула. «Да, таков вселенский закон жертвы. Все вы вложили усилия, чтобы выбраться из круга повседневных забот, прилетели сюда, отложили свои съемки, деловые встречи». Наставница обвела нас всех внимательным взглядом, задержалась на мужчинах, на Косте и Патрике.
«Да, я перенес съемку, а это повышает важность, ценность быть здесь»,
произнес Вичи на ломаном русском, тщательно подбирая слова, и согласно кивнул. Он говорил с сильным акцентом, но это лишь добавляло мужчине шарма. «Верно. Это повышает значимость любого обучения», подтвердила Велеслава. «Человек ценит и бережет больше всего то, за что он отдал больше энергии». Марго с обожанием посмотрела на Патрика и, послав ему лучезарную улыбку, подняла руку, давая понять, что собирается что-то сказать или спросить. Велеслава доброжелательно кивнула.
«Я бы хотела поблагодарить вас», начала Марго с энтузиазмом, обращаясь к наставнице. «За то, что научили меня избирательности. Если бы я не попала в школу, если бы Саша не привела меня к вам, я бы, наверное, всю жизнь разменивала себя на всяких альфонсов типа Антонио и на второсортных мужичков. Я бы никогда не смогла встретиться с Патриком и испытать такие сильные чувства в отношениях, радоваться каждому моменту, наслаждаться счастьем просто от того, что он рядом, получать удовольствие от общения». Она сделала короткую паузу, собирая мысли, и продолжила. «Если бы не школа, такой мужчина, как Патрик Вичи, никогда бы даже не посмотрел в мою сторону». Патрик внимательно вслушивался в слова девушки, стараясь верно уловить все смыслы, и когда Марго закончила, он не смог сдержаться.
«Вот!»
Он со смехом прищурился и, переходя на английский, заговорил.
«Это я благодарен школе
за то, что познакомился с такой чудесной женщиной.
Вичи многозначительно посмотрел на возлюбленную.
Без которой уже не хочу представлять теперь жизнь.
Закончив говорить, Патрик посмотрел на Велеславу с искренней благодарностью, потом взглянул на Марго, и между ними натянулась прочная энергетическая нить притяжения, которой невозможно было сопротивляться. В его глазах было столько нежности, столько трогательной заботы, столько теплоты. Из его сердца струилась любовь, и это ощущали мы все. А Марго под его взглядом засияла, словно самый яркий луч рассветного солнца. Этот свет шел изнутри, и в нем она выглядела самой счастливой и красивой женщиной во всем мире. Патрик подался к ней и нежно поцеловал в губы, выражая таким образом охвативший его душевный порыв. Мы все тихо ахнули. Настолько это было мило и трогательно. По-настоящему. «Да, школа объединяет людей», — лаконично проговорила наставница и улыбнулась, глядя на влюбленную парочку так, словно это были ее счастливые дети. Марго вновь положила голову на плечо к Патрику, а он обнял ее за талию. Они сидели так и смотрели на горящий костер. В душе разлилась радость за подругу, которая испытывала сейчас удивительный подъем чувств. Наслаждалась единением с любимым мужчиной, которого она, наконец, нашла и притянула в свою жизнь. «Мы все так рады за вас!» — выразила общее мнение Инна. «Вы такая классная пара! Мне даже не верится, что моя подруга и сам Патрик Вичи вместе!» Марго улыбнулась, с удовольствием принимая добрые слова на свой счет. «Да, мне тоже не верится!» — со смехом подхватила Катя. «Иногда кажется, что все это происходит в каком-то прекрасном сне». «Хотя на самом деле во сне мы пребывали раньше», — добавила я. «Да», — подтвердила Катя и, задумавшись, взглянула на наставницу. «Я тоже хочу сказать, можно?» Мягким, но уверенным голосом обратилась она к Велеславе и, получив ее одобрение, начала говорить. «Я даже не знаю, как выразить свои чувства. До школы я не жила, я просто существовала. Была как загнанный и запуганный зверек. Я боялась потерять мужа, детей, боялась осуждения. Благодаря вам и другим наставницам я стала самодостаточной. Я укрепила свой внутренний стержень, и теперь я не боюсь смотреть в лицо переменам и сложностям. Я нашла себя в помощи другим женщинам». «Катя, вы прошли через непростые испытания», ответила наставница. «Но самое главное, что вы нашли в себе силы правильно понять и использовать этот опыт для того, чтобы делать благие дела. Это и есть высшее предназначение человека». «Спасибо за возможность проявить себя в фонде», живо откликнулась Катя. «Я знала, что за каждым ее словом стоит целая история преодоления неуверенности в себе и страхов перед новым и неизвестным делом, которые всегда появляются перед важными делами и судьбоносными решениями». «Спасибо огромное за то, что поверили в мои силы», продолжила подруга. «Для меня это было очень важно, так как даже я сама не верила в них. Я боялась, что у меня не получится. Но вы вселили в меня веру в себя. Теперь я понимаю, как много это значит, чтобы в тебя кто-то поверил».
«Кать, мы все в тебя верили», — проговорила я, не в силах держать чувства в себе. «И этот стержень всегда был внутри тебя».
Не успела я договорить, как со стороны нашего лагеря раздались шаги. И практически сразу мы увидели стремительно идущего по направлению к нам мужчину.
Весь его облик говорил о том, что он крайне взволнован, что случилось нечто неординарное, чем он хотел бы сию же секунду поделиться с нами. Это был Егор. Он держал в правой руке смартфон, подняв его над головой и призывно размахивая им.
«Вы это видели?» –
проговорил он эмоционально, указывая взглядом на экран гаджета, где прямо сейчас шла какая-то новостная трансляция.
«У нас получилось!»
По его тону стало понятно, что случившееся событие скорее приятное, чем негативное, и на мужчину обратились любопытные взгляды.
«Да что случилось?» – не выдержала Марго. «НТВ! Они только что выпустили опровержение!»
– торжествующе воскликнул Егор, не в силах сдержать рвущиеся наружу эмоции.
«Вот, смотрите!» –
он снова кивнул на смартфон.
«Признали, что та передача была снята по заказу, что на самом деле фонд и школа занимаются помощью людям, а не мошенничеством. Мы победили! Та передача с разоблачением, которую мы выпустили, они не смогли ее игнорировать. Только что они сообщили, что созданием программы занимались подкупленные люди, и их уже уволили!»
«О боже!»
– выдохнула Катя и, бросив укоризненный взгляд на Инну, как бы говоря, «Ну вот видишь, он никакой не предатель!» «Я же тебе говорила, а ты не верила!» Перевела взгляд на Егора. Ее глаза светились невероятной теплотой, любовью и гордостью. Катя была настолько воодушевлена, что просто не могла усидеть на месте. Поднявшись со стула, она бросилась в объятия своего героя. Он обнял ее и слегка приподнял над землей. Это было так трогательно, что мы зааплодировали. «Как же все прекрасно складывается!» – воскликнула я. «Наши имена теперь полностью очищены. А еще мы можем подать заявление в полицию на авторов этой передачи за клевету!» – подхватила Инна с жаром, но, поймав красноречивый взгляд наставницы, вдруг осеклась. «Хотя это ведь потребует много сил и времени, и лучше мы потратим их на добрые дела и саморазвитие!» Сразу сдала она назад, и мы одобрительно закивали, поддерживая ее. Неожиданно было слышать такое от Инны, которая всегда стремилась сделать так, чтобы каждый получил по заслугам. Я подумала, что, видимо, индивидуальные занятия с Велеславой не прошли даром.
«Наконец-то все будет хорошо!» –
воскликнула Катя, все еще находясь под впечатлением слов Егора, не в силах сдержать радость и гордость за его поступок. Еще бы, ведь это благодаря тому, что он снял хорошую передачу о школе, НТВ вынуждено было сделать опровержение. И в этот миг я поймала взгляд наставницы. На фоне общей нашей радости она выглядела особенно сдержанной, глядя на нас со светлой, грустной улыбкой.
«Вы... что-то знаете?» – не удержалась я от прямого вопроса. «Эта история еще продолжится?»
Все замерли, обратившись вслух. Наставница некоторое время не отвечала, глядя на нас мудрым взглядом, словно хотела нам самим дать возможность ответить на этот вопрос.
«Очень вероятно», – уклончиво ответила она после длинной паузы. «Темные силы постоянно будут мешать нам, и это не закончится никогда. Помните про закон вселенского равновесия? Как только в мир приходит сильный духовный лидер, где-то появляется и злодей примерно равной силы. И наоборот. Именно это наполняет наш мир драмой, движением, развитием. Но мы не должны бояться и в то же время не должны посвящать себя этой борьбе. Наше существование в развитии и помощи другим, а не в погоне за эфемерными призраками, догнать которых в принципе невозможно. Я посмотрела на наставницу в очередной раз, поражаясь ее мудрости, величественности и гармоничной женственности. Она была одета в платье из тонкой замши песочно-золотистого оттенка, украшенная вставками меха и кожаной бахромой по низу, горловине и окантовке расширенных рукавов. По талии проходил расшитый этническими узорами пояс. Тот же замысловатый орнамент можно было увидеть на налобной повязке, по краям которой спускались висюльки с украшениями в виде декоративных золотистых листочков и красных ягод. Это делало ее похожей на прекрасную шаманку из сказки. Ее черные волосы спускались из-под повязки по плечам. Лицо с высокими скулами сияло одухотворенной красотой и любовью. «Трудности на жизненном пути неизбежны, помните?» — продолжила Велеслава. «Но теперь вы знаете, как к этому следует относиться правильно».
«Да, я вот поняла это на личном примере», — с жаром подтвердила я. «В последнее время мне столько сложностей выпадало, и болезни, и несостоявшаяся беременность дочери, и похищение, даже два, а потом это видео попало в сеть», — начала я перечислять. «И сейчас я понимаю, что если бы я все это не пережила, это была бы уже не я сегодняшняя. Все трудности на нашем жизненном пути — это лишь ступени роста. Без них невозможно наше развитие, верно?»
Наставница взглянула на меня с одобрением и кивнула. «Да, верно. Только это еще не все», — проговорила она загадочно и улыбнулась. Я насторожилась. «Будут еще испытания?» — осторожно спросила я.
«Ближе, чем вам кажется», — ответила она, и снова ее губы тронула таинственная улыбка. «Что ж, я постараюсь принять их достойно и использовать для дальнейшего развития», — улыбнулась я в ответ. «Мне очень хотелось узнать, что же меня ожидает дальше, какие еще испытания приготовила мне Вселенная. Но я понимала, что спрашивать об этом у Велеславы не стоит, хотя она смотрела так, будто знала заранее о том, что произойдет». В этот момент меня охватило чувство благодарности за те внутренние изменения, которые произошли во мне благодаря школе и наставникам, которые посвятили себя помощи другим и передаче сакрального знания. Я с удивлением поняла, насколько сильно поменялось мое отношение к трудностям. Даже когда Велеслава сказала, что это еще не все, во мне не вспыхнула тревога, как это было раньше. Вместо этого я ощутила порыв благодарности наставнице за эту мудрость. «Велеслава, спасибо вам большое за то, что согласились на нашу просьбу и поехали на место силы с нашей маленькой группой», — произнесла я, поддавшись охватившему меня порыву. «Обычно на выездные семинары собираются сотни учеников, и мы знаем, насколько вы заняты. Но вы нашли время, чтобы поехать. Для нас это действительно очень ценно».
«Я не могла вам отказать», — ответила наставница мягко. «Ведь вы показали свое стремление к получению знания, жажду духовной пищи. А когда в человеке пробуждается лучшее, что в нем есть, и он стремится это усилить и укрепить в себе, мы, проводники силы, всегда откликаемся на это. Для нас главное, чтобы человек сам пришел и искренне попросил. Это тоже жертва, которую он приносит для получения знания». Слова наставницы звучали словно мелодичная музыка, а когда она перестала говорить, все на миг замолчали, задумчиво глядя на танцующий огонь и обдумывая ее слова.
«Кстати!» — вдруг вспомнила Марго, нарушив тишину радостным возгласом.
Настя всем передавала привет. Недавно удалось с ней созвониться в скайпе.
«О, и как она?» – оживилась Катя.
«С малышом все в порядке?» – спросила я.
«Все хорошо», – ответила Марго с улыбкой, видя наше беспокойство. «Беременность проходит нормально, она находится под наблюдением врачей».
«Да, это правильно», – сказала Катя со знанием дела.
«Первые месяцы беременности на самом деле самые сложные, опасность выкидыша больше».
«Ну вот, поэтому она и не поехала с нами. Решила лучше перестраховаться. Сдает регулярно анализы, проходит осмотры, чтобы точно все было под контролем. Ну и практики продолжает делать».
«А как она себя чувствует?» – поинтересовалась Катя. «Не переживает?»
«Довольная и спокойная», – с улыбкой ответила Марго. «Просила, чтобы я передала ее благодарность наставнице за индивидуальные консультации, за укрепление родового древа. Говорит, что счастлива обрести, наконец, свою собственную крепкую семью, о которой всегда мечтала и которой у нее никогда не было».
Наставница величественно склонила голову, принимая благодарность. «И еще сказала, что здесь, в школе, она обрела свою духовную семью. Кстати, Макс рядом с ней, пылинки с нее сдувает», добавила Марго, предупреждая новую волну вопросов.
«Здорово! Как же я рада за нее!» – воскликнула я. «А как ее занятие вокалом? Не бросила?»
«О, чуть не забыла! Она же записала песню на студии и даже скинула мне ее!»
«Ого! И ты до сих пор молчала?» – я взглянула на Марго с шуточным укором.
«Включай скорее!» – нетерпеливо подхватила Катя. «Так хочется послушать!»
Марго вытащила смартфон и уткнулась в него, торопливо пытаясь отыскать нужную композицию. Мы все замерли в предвкушении, наблюдая за ее действиями.
«О, вот она!» — воскликнула подруга наконец и, нажав на воспроизведение, повернула гаджет так, чтобы все могли лучше слышать доносящиеся из динамиков звуки.
Мы застыли на местах, обратившись вслух. Когда из динамиков полилась песня, я даже не сразу узнала голос Насти.
Я женщина, и значит, я царица, возлюбленная всех земных царей.
Голос воспринимался иначе. Был несколько выше и более звучным по сравнению с тем, как она говорила обычно. Настя пела очень красиво и неожиданно профессионально, словно какая-то крутая певица, которая собирает стадионы. Неужели так можно научиться за несколько месяцев?
Я женщина, я просто вспышка страсти, которая зажжет огонь любви. Я женщина, я то большое счастье, которое придет лишь позови. Я женщина, и этим я опасна. Женщина, и значит, я прекрасна. С младенчества до старости седой.
Я невольно заслушалась и, окинув взглядом всех собравшихся, поняла, что на них песня произвела такое же впечатление. Все внимали ей, полностью погрузившись в чарующую атмосферу. Через звуковые вибрации струилась энергия любви, настолько сильная, что невозможно было не восхититься.
Я женщина, а значит, все дороги ведут ко мне, а не в какой-то лес. Я женщина, я избранная Богом.
Инна едва заметно поводила плечами в такт мелодии. На глазах Кати блестели трогательные слезы, а Кристина даже опустила веки, полностью отдавшись во власть музыки.
Дождем прохладным в засуху прольем. Я женщина, а значит, я отныне, как жрица, лишь Всевышнему молюсь.
Когда песня закончилась, мы несколько секунд молчали, находясь под впечатлением. «Наконец-то ее мечта исполнится!» — проговорила я, и со всех сторон раздались возгласы восхищения и согласия. Хорошие новости с другой части света от близкого родного человека стали приятной вишенкой на торте, еще больше погружая нас в поистине волшебную атмосферу кристальной ясности, внутренней духовной теплоты. Где-то вдалеке шумел прибой, продолжал потрескивать в костре сухой вереск. «Велеслава, я тоже хочу вас поблагодарить», заговорила вдруг Инна, собравшись с мыслями. «Наши индивидуальные занятия, кармические проработки, благодаря им я теперь ощущаю себя по-другому, уже не как самурай, жаждущий мести». При этих словах девушка самоиронично улыбнулась. «Теперь я понимаю, как много сил и времени тратила на это, и все просто сливалось в никуда. Вы дали мне инструмент, чтобы я могла контролировать эту бурную энергию и направлять в нужное русло». «Инна, вы большая молодец!» — похвалила девушку наставница. «Проявили очень большое рвение, и поэтому занятия принесли такой быстрый результат». «Мне еще нужно много работать над собой», — проговорила Инна. «Но я уже чувствую облегчение. Вы освободили меня от ложного поиска справедливости». «Справедливость от дьявола, милосердие от Бога», — веско проговорила Велеслава. «Что вы имеете в виду?» — спросила я, пытаясь как можно более точно понять мысль наставницы. «Я помню, вы говорили о том, что справедливости в мире нет вовсе, но почему она от дьявола?» «Когда мы ищем справедливости, это происки дьявола, который подстрекает нас на совершение греховных поступков. Само понятие справедливость ложное. Вот представьте, что мы оцениваем все явления и ситуации с точки зрения того, справедливо это или нет. Что мы при этом делаем? Сравниваем определенный поступок или определенное действие с каким-то образцом, шаблоном. Таким шаблоном, как, например, для самураев являлся их кодекс чести?» — спросила Инна. «Да, верно», — ответила Велеслава. «Можно придумать тысячи таких шаблонов, и все они будут разные. И ни один из них не будет содержать истины. Получается, и справедливость в каждом случае будет отличаться. Но на самом деле это все лишь выдумка, ложное понимание. У Вселенной и Бога нет таких шаблонов. Это все от дьявола. А значит, и никакой справедливости не существует. Искать ее — это значит идти на поводу темных сил. А милосердие — это от Бога. Быть милосердным — это значит уметь прощать злобу и причиненные обиды при искреннем раскаянии. Если в человеке начинает проявляться хоть что-то хорошее, уметь видеть это хорошее, как делали это Христос, Будда и многие великие учителя. «Эх, если бы люди учились делать это!» — вздохнула Катя. «В семье, на работе, везде! Тогда и вся наша жизнь
была бы другой.
А в этом и есть основная суть нашей школы, улыбнулась наставница. Главная миссия – научить людей видеть друг в друге только самое хорошее и светлое. Доброту, милосердие, любовь.
А как можно увидеть в человеке хорошее, если в нем этого просто нет? С удивлением спросила Лина.
В каждом из нас есть частичка Бога, мягко ответила Велеслава. Просто не всегда эта частичка на виду.
«Даже в душе убийцы?» – переспросила вновь Лина, демонстрируя живой интерес к этой теме. «Насильника? Террориста?»
«Да», – кивнула Велеслава. «Даже в душе самого страшного грешника, преступника, маньяка, душегуба есть божественный свет». Это может быть даже самая маленькая искорка. Просто никто никогда не чиркал спичкой и не давал этой искорке в его душе разгореться в пламя. Никто не раздул его, и эта искорка так и осталась тлеть где-то на самом дне души, погруженная во мрак грехов.
«А как ее разжечь?»
«Для этого нужно обратиться к самому светлому, самому хорошему в человеке», ответила наставница. «Как раз в тот момент оно и просыпается, озаренное лучом нашего внимания. Оно и есть та самая спичка. Метод нашего учения – поддержать, поощрить, похвалить каждую искру добра, тайно мерцающую в сердце человека, обратиться к самому святому, что у него есть, к частице Бога, что светится искрой в его душе. Мы должны стараться пробудить в сознании вибрацию света, чтобы под лучом познания раздуть ее в настоящее пламя». Лина задумалась.
«Похоже, как раз такую искру раздула Крис», произнесла она и повернулась к подруге, которая сидела с ней рядом. «Это сложно описать словами», она запнулась, продолжая внимательно смотреть на девушку. «Но если бы не ты, то меня бы здесь не было. Спасибо тебе. Твоя вера в меня и прощение дали мне силы!»
Она улыбнулась, глядя на Кристину.
«Я поняла, что могу еще все исправить, что я должна взять ответственность за себя и свою жизнь, а не ждать, пока Кокс придет и будет говорить мне, что надо делать. Ведь, с одной стороны, быть рабыней – это очень удобно».
«Удобно?» – удивилась Кристина. «Что ты такое говоришь?»
«Да, это удобно»,
— уверенно подтвердила Лина.
«Ты не принимаешь решения, а просто плывешь по волне. За тебя кто-то решает, говорит, что ты должна делать. Ты не думаешь, не подвергаешь критике его суждения, а значит, не боишься ошибиться, просто подчиняешься, как безвольная вещь».
«Но ведь это значит отказаться от свободы выбора, которую дает нам Бог».
«Да, сейчас я это понимаю. А тогда...»
«К сожалению, многих девушек родители воспитывают неправильно. И в результате получается так, что они отказываются от свободы воли», проговорила Велеслава. «Сначала, до совершеннолетия, они находятся под опекой матери и отца. Потом девушка ищет себе парня, выходит замуж и переходит из-под родительской опеки к опеке мужа. Получается, что женщина живет постоянно для кого-то. Сначала для родителей, потом для мужа, потом
для своих детей.
«Ну да», — иронично подхватила Инна. «А потом вдруг, когда женщине исполняется уже под 40, она просыпается от иллюзий и смотрит на себя. А кто я такая? А что я из себя представляю? А что я люблю, чем увлекаюсь, к чему стремлюсь?» И ответов у нее на эти вопросы нет.
Вот и я спала в иллюзиях, как и остальные девочки, которых я же и помогла погрузить в этот сон, с горечью подтвердила Лина. Считала себя избранной, прикрывалась благими идеалами, оправдывалась перед собой до тех пор, пока полностью не утратила контроль над жизнью.
«Мне кажется, мы все склонны перекладывать ответственность», добавила Кристина. «Вот я, например, когда только пришла в школу, часто надеялась, что меня защитят, что меня поведут за ручку, скажут, что надо делать, а что нет. Саша меня вытащила один раз, потом, после выхода передачи. Я думала, что я не смогу смотреть людям в глаза. Думала, что это крах всего. И только благодаря нашим беседам», — Кристина с благодарностью взглянула на меня, — «я осознала, что должна брать свою жизнь в свои руки. Но очнуться от иллюзий и увидеть себя реальную – это было больно».
«Да, мне тоже было больно. Еще как!» – вновь заговорила Лина и обвела взглядом сидящих у костра, обращаясь сразу ко всем нам.
«Вы знаете, я никогда не забуду взгляд Кристины тогда на сцене. Крис, ты так посмотрела на меня, что у меня внутри все перевернулось. На меня никто не смотрел так, и никто не говорил такого. Я была уверена, что я ничтожество, что я полностью погрязла в пороках. После того, что я сделала, я не видела смысла жить. Я была раздавлена. Я поняла, что никогда не смогу отмыться от этого перед тобой, перед девочками и перед самой собой. Мне было очень плохо от понимания, какой я монстр, и всегда была им, что все мои оправдания были ложными. И в этот момент, Крис, твой взгляд, твои слова, твоя вера в то, что во мне есть что-то хорошее. Да, теперь я понимаю, что это все стало как раз такой спичкой, которая разожгла внутри свет».
«Я не могла поступить иначе», — ответила Кристина, с трепетом выслушав эмоциональную речь подруги. «И этот свет, твоя доброта, твое сострадание, я действительно видела это в тебе. И тогда, и сейчас». Мы слушали диалог девушек, боясь пошевелиться, чтобы не разрушить очарование откровенности. Мне показалось, что я чувствую охватившее Лину возвышенное состояние благодарности, которое волнами энергии исходило от ее тонкого тела. Кристина же транслировала все прощение, принятие и любовь. Повинуясь охватившим их состоянием, девушки одновременно поднялись со своих мест и обнялись, давая выход эмоциям, которые было сложно выразить словами. «На Востоке есть прекрасное приветствие. Намасте!» С плавной интонацией проговорила наставница, глядя на девушек с улыбкой одобрения. «Многие наверняка слышали его, но далеко не все знают истинный смысл».
«Да, слышали», — ответила я, и с разных сторон раздались поддерживающие меня возгласы. «А вот что означает?» Я задумалась, вспоминая. «Может быть, это значит, я желаю тебе счастья?» — предположила Марго. «Могу ошибаться, но, кажется, с санскрита оно переводится как «поклон тебе», — сказала Инна, — «или что-то в этом роде».
Наставница с мудрой улыбкой выслушала наше предположение и мягко пояснила. «Намасте на самом деле имеет гораздо более глубокий смысл, чем может показаться. Это значит, я вижу в тебе божественное и люблю тебя за это».
«Надо же!
в одном слове заключено такое глубокое значение», – поразилась Катя.
«Да, само это приветствие содержит в себе много знания. Если в двух словах, то его смысл в том, что когда мы любим человека, то способны увидеть в нем много хорошего». Мы с Костей, не сговариваясь, переглянулись, проецируя слова наставницы на свою ситуацию. Я видела, что Костю эта тема цепляет. В его глазах горели вопросы, которые он хотел бы задать. Я послала своему мужчине подбадривающую улыбку, и тогда он перевел взгляд на наставницу, решившись задать один из вопросов вслух.
«А что такое истинная любовь?» — спросил он у наставницы. — Как понять, что любовь настоящая? Ведь так часто мы принимаем за любовь что-то другое. Страсть, привычку, влечение. Может быть, желание обладать объектом этой страсти?
— Есть один простой критерий, — улыбнулась Велеслава. — Истинная любовь не может быть безответной. Если она не взаимная, то это что угодно, только не любовь. Как раз это и может быть всем тем, что вы только что перечислили: страстью, влечением. А настоящая любовь взаимна всегда.
Но почему именно так?
Не понял Костя.
«Разве не бывает, что один человек искренне любит и страдает от неразделенных чувств, а второй бегает от этой любви, сопротивляется, отмахивается? Об этом же столько фильмов снято, столько книг написано!»
«Если тебя кто-то искренне любит, то рано или поздно ты ответишь ему взаимностью», ответила наставница. «Потому что, какая бы ни была у человека броня, как бы он ни сопротивлялся, он не может устоять под взглядом любящего человека. Любовь обращается к самому лучшему, что есть в человеке. От этого оживает, разгорается божественная искра души и разрастается в пламя духовности». Велеслава посмотрела на Костю, окинула взглядом остальных, пытаясь понять, насколько мы понимаем ее слова.
«А можно какой-нибудь пример?» — попросила Инна.
Наставница на миг задумалась.
«Хорошо», — кивнула она после короткой паузы.
«Вот самый простейший пример, который даже не связан с любовью мужчины и женщины. Смотрите, все любят маленьких щенков, верно? А как вы думаете, почему?»
«Ну, они же такие милые, хорошенькие», ответила Инна, как само собой разумеющееся.
«Да, милые, но не только из-за этого мы их любим. Вспомните, как они радуются, когда вы приходите домой. Как они виляют хвостом, когда видят вас. Этот крохотный комочек шерсти любит нас безусловно и будет продолжать любить, что бы мы ни делали. Мы можем его поругать, наказать, но этот щенок будет смотреть на вас с такой искренностью. Он будет бежать вам навстречу и облизывать ноги, приносить тапочки и заглядывать в глаза с такой преданностью и любовью, что даже не желая того, вы начнете умиляться. Вы не сможете его не полюбить, как бы он ни безобразничал и как бы плохо себя ни вел. Ваша злость пройдет, стоит только ему посмотреть на вас чистым взглядом, полным обожания».
«То есть получается, если мы любим человека по-настоящему, то мы не злимся, не обижаемся, не ревнуем?» — спросила я, невольно бросив взгляд на Костю.
«Верно», — подтвердила Велеслава. «Александра, Вы это очень точно заметили. И когда вы говорите «намасте», когда вы смотрите на человека глазами полными любви, вы обращаетесь ко всему хорошему, что есть в нем. И именно это хорошее вам и отвечает. Простая аналогия. Если мама крикнет с балкона: «Машенька, иди обедать», то среди всех детей, гуляющих во дворе, откликнется именно Машенька, а не Ваня или Петя. Так и здесь. В каждом человеке множество различных частей. Он разный, и часто между этими составными частями нет целостности. Но как только ты обращаешься к одной из частей адресно, именно эта часть и выйдет на поверхность. Внезапно я вспомнила свои психологические знания и решила уточнить. То есть получается, если родители постоянно говорят ребенку: «Да ты дебил, ты глупая, бестолковая», именно эти качества и начинают проявляться? «Да, совершенно верно», — подтвердила Велеслава. «Человек с рождения погружается в социальную среду. На него влияют родители, воспитатели в детском саду, учителя в школе, сверстники».
«Так, подождите», — подхватила вдруг Катя. «Но ведь нельзя же дочери постоянно говорить: ты у нас самая лучшая, самая красивая и так далее. Разве тогда ребенок не вырастет эгоистом, сложным чувством собственного величия?»
«Говоря так, мы воспитываем в ребенке превосходство, гордыню», — проговорила Велеслава. «Это тоже неверная тактика. Нужно хвалить самого ребенка, а ругать его поступки. Например: ты же такая умная девочка. Зачем же ты поступила так глупо?» Тогда у ребенка формируется здоровая самооценка и понимание, что он может ошибиться и исправиться. Наставница сделала паузу и внимательно посмотрела на нас. «Все родители хотят счастья для своих детей, но из-за своей несдержанности они воспитывают в них наоборот самые низменные качества».
«Ой, я где-то читала данные исследования американских психологов», — начала вспоминать Марго. «Представляете, оказалось, что многие выдающиеся люди в детстве страдали от буллинга учителей. Их называли дебилами, бездарями, говорили, что им ничего не светит. А они в итоге стали знаменитыми на весь мир писателями, музыкантами, учеными».
«Так, может быть, именно благодаря этому они и добились чего-то?» — спросила Инна с сомнением. «От противного, преодолевая себя и эти негативные установки».
«Таких случаев единицы», — спокойно ответила наставница. «Гораздо больше людей, которые сломались под этим напором. Когда тебе постоянно говорят, что ты ничтожество, идиот, глупый, что ты ничего не сможешь. Нужна очень большая внутренняя сила, чтобы преодолеть это. Большинство людей не выдерживает».
«И что, получается, их божественная искра гаснет?» — спросила Кристина, присоединяясь к разговору.
«Нет, не гаснет, но она опускается на самое дно, где разглядеть ее непросто. Она будет там находиться до тех пор, пока не встретится в жизни хотя бы один человек, которому удастся рассмотреть в нем что-то хорошее. И к этому обратиться, начать разговаривать с тем лучшим, что есть в человеке. И тогда божественная искра оживает и вспыхивает. Человек ощущает себя таким, каким он никогда себя не чувствовал. Он смотрит на окружающий мир
и он уже кажется не таким враждебным и мрачным, как раньше. И окружающие люди оказываются хорошими. Он понимает, что его не собираются обижать. Никто не собирается над ним смеяться, унижать. Велеслава сделала паузу, выжидательно обводя всех нас взглядом и останавливая его на каждой из нас. Я понимала, что она смотрит на нас сразу на нескольких уровнях, чтобы увидеть и почувствовать, правильно ли мы воспринимаем знания. У меня в голове закрутились воспоминания. Я вспомнила, что я чувствовала, когда впервые оказалась на семинаре и наставница взглянула на меня. В тот момент я ощутила, что меня принимают и любят. Внутри как будто действительно что-то вспыхнуло, затеплилось, начало разгораться. Когда я только пришла на свой первый семинар в школу, я была потеряна. Мне казалось, что всю жизнь я занимаюсь бесполезным делом. Я была разочарована в психологических методах помощи людям, которые я использовала. Я понимала, что делаю что-то не так. Я сомневалась и была полна скептицизма. Но стоило только мне встретиться со взглядом наставницы, как все мои сомнения растаяли. И я испытала необычайный подъем эмоций. Словно все это время я шла наугад. И вот яркий свет осветил мой путь, и счастье наполнило мою душу. Я запомнила это ощущение навсегда. Но только теперь я поняла, почему так произошло. Наставница увидела этот свет во мне и обратилась к нему. И он вспыхнул, освещая все вокруг. Моя душа пробудилась, проснулась от длительного сна, и этот мир стал для меня другим. Велеслава остановила взгляд на мне и едва заметно кивнула, прочитав мои мысли и чувства. «Душа человека оживает», — проговорила наставница. «Он начинает смотреть на окружающих людей доброжелательно, и в ответ они начинают доброжелательно смотреть на него. И так все больше людей видят в нем свет, видят его таланты. А все просто потому, что кто-то сумел разглядеть в нем крохотную частичку Бога». Слова Велеславы транслировали такую простую, но такую важную мудрость, от осознания которой хотелось обнять весь мир. С каждым человеком поделиться своим теплом, пробудить в каждом человеке частицу Бога, совершая великое благо и получая при этом необычайную отдачу, высшее счастье, доступное человеку. Я перевела взгляд на девочек, и в их глазах я прочитала те же эмоции, что испытывала сама. Их глаза горели энтузиазмом. Было видно, что вот прямо сейчас они находятся в процессе духовной трансформации. Их лица были такими одухотворенными и от этого невыразимо прекрасными. «Как же хочется научиться смотреть таким взглядом!» — воскликнула Инна. «Чтобы видеть в других людях хорошее и пробуждать это!»
«Это сложно, мне кажется», — ответила Марго. «Часто таким взглядом обладают наставники», — проговорила я, вспомнив о своем опыте, когда я впервые встретилась с мистической наставницей Шакти, вспомнила рассказы наших учениц. Среди самых ярких впечатлений от наших семинаров ученицы называли именно первый взгляд наставницы, когда она смотрит на них, и от этого взгляда весь мир переворачивается. Человек начинает ощущать себя по-другому, осознает свою божественную суть.
«Ну да. А потом человек приходит домой, а там его ждет недовольный муж», — иронично заметила Инна. «И говорит: что-то ты возомнила себя богиней, а ты никакая не богиня. Ты моя рабыня.
Или как с нашей ученицей Натальей, которую родители закрывали в комнате и пытались сдать в психушку, чтобы не пустить в школу, потому что боялись, что теперь они не смогут оказывать на нее влияние.
«Ого! Ничего себе!» – удивилась Лина, в шоке глядя на девушку. «У вас и такое было?»
«Да, к сожалению, так часто бывает, что родственники думают, будто совершают благо, ограничивая нас», — ответила я и слишком поздно поняла, что фраза может быть принята Костей на свой счет. Я неосознанно взглянула на него, убеждаясь, что так оно и случилось. Он виновато потупил взгляд. Мне хотелось поддержать его, сказать, что я не держу на него зла, что сейчас между нами уже не стоят никакие обиды и преграды из прошлого. И я дотронулась до его холодной руки, сжав его пальцы и пытаясь передать ему частичку своей теплоты.
«В этом-то и кроется опасность», — проговорила Велеслава. «Наставники будут пробуждать внутренний свет, а родственники и окружение — гасить его. Часто наши родные действуют из благих побуждений, но причиняют зло. И поэтому, если есть возможность, нужно дистанцироваться. А если нет, учиться быть сталкером».
«Кстати, а что там с Натальей?» — с интересом спросила Марго у Инны. «Ты же в курсе, чем там кончилось?»
«Да, в курсе», — улыбнулась Инна, и взгляд ее наполнился воодушевлением. «Она, по моему совету, пошла в полицию и написала так называемую отказную о том, что родственники ее пытаются закрыть дома или отправить в психбольницу, и что она уезжает и сознательно не говорит, куда, и если ее будут разыскивать, то это будут лишь их уловки, чтобы лишить ее свободы волеизъявления. Это заявление лежит в полиции на случай, если родные снова захотят ставить палки в колеса».
«О, круто! Не знала, что так можно».
«Так она на самом деле куда-то уехала?» — спросила Лина, демонстрируя живой интерес к теме. «Или только чтобы вырваться из-под контроля?»
«Да, на самом деле уехала. И далеко. Она стала прогрессором счастья нашей школы в Бразилии».
«Ого! Ничего себе!» — восхитилась Марго. «А что это за такая должность? Прогрессор счастья?»
«Она зажигает сердца людей», — улыбнулась Инна. «Готовит почву в Рио-де-Жанейро для открытия новых филиалов нашей школы».
«Наталья пытается рассмотреть в душах людей тот самый божественный свет, обращаясь к нему», — пояснила Велеслава. «Ведь это может сделать не только наставник, но и любой человек, в сердце которого живет любовь». И в этот момент Костя поднял руку, давая понять, что хотел бы что-то сказать. И наставница кивнула, прервав свои пояснения и давая ему возможность высказаться. Зимний с благодарностью посмотрел на Велеславу, потом перевел взгляд на меня и снова виновато потупил его, словно давно собирался признаться в чем-то, но никак не мог на это решиться. Поймав его взгляд, я снова подбадривающе улыбнулась.
«Саш, я хочу перед тобой извиниться», — заговорил он. «Я был на самом деле дураком. Я не понимал тебя. А ты ведь все это время любила меня по-настоящему. Ты мирилась с тем, что я был такой узколобый и не давал тебе духовно развиваться, что считал школу аферистами с шаманскими бубнами. Прости меня».
Он поднял взгляд, и в его глазах промелькнуло истинное раскаяние. От трогательности момента у меня в глазах защипало. Вот чего я не ожидала, так это того, что Костя начнет извиняться, да еще и на виду у всех. Я видела, с каким трудом он произносил эти слова, как тяжело они давались ему. И от этого ценность их становилась еще сильнее.
«Я рада, что теперь ты это понимаешь», ответила я тихо и снова заглянула в его глаза, пытаясь поддержать его порыв, дать понять, что я не держу на него зла и обиды, что я принимаю его покаяние.
«Ты пробила стену моего неверия, моего скептицизма своей любовью. Я понял, что не смогу жить без вот такого взгляда», — добавил Костя, пытаясь подобрать слова, чтобы наиболее точно выразить свою мысль. «Когда ты так смотришь, это на самом деле пробуждает во мне лучшее. С тобой мне хочется быть мужчиной, с большой буквы, защищать тебя, дарить подарки, решать все проблемы, делать все, чтобы стать твоей опорой. С тобой мне хочется идти вперед, мне хочется совершать великие дела, чтобы дать тебе самое лучшее».
Наши пальцы переплелись, и я чувствовала через это прикосновение, как он волнуется, с каким трепетом он говорит эти слова. «Кость, спасибо», — проговорила я, не отводя взгляда. «Я ценю это, и я действительно люблю тебя». В этот момент я почувствовала, как ладонь Кости быстро скользнула по моей руке вверх, и меня буквально обдало его жаром. Он притянул меня к себе и нежно поцеловал в губы, вложив в этот поцелуй все переполняющие его чувства. Все тут же начали аплодировать, с разных сторон раздались радостные возгласы, и я почувствовала на себе взгляды подруг и наставницы. Все посылали нам энергию добра, и от этого глубинное ощущение гармонии заполнило мою душу. «Любовь между мужчиной и женщиной — это прекрасно», — проговорила Велеслава, когда все успокоилось, и вокруг костра воцарилась умиротворяющая тишина. «Но бывает и другая любовь — между человеком и животным, между человеком и природой, между духовными сестрами». Велеслава взглянула на Лину с Кристиной, которые сидели рядом друг с другом, и девушки многозначительно переглянулись. «Пример всеобъемлющей любви», — продолжила между тем наставница, — «это любовь ко всем людям, ко всему сущему в мире. На такую любовь способны великие учителя человечества, такие как Христос или Будда».
«Получается, если истинная любовь обращается к лучшему в нашей душе, значит, она и способна сделать нас лучше?»
«Верно. Только на самом деле на свете так мало людей, которые способны вглядеться в душу другого человека и увидеть в ней божественную искру, доброту, способности, заложенные Богом таланты, вытащить все это на свет, помочь человеку раскрыть эти задатки, двигаться по своему пути. На это способны только великие учителя человечества». В этот момент мы услышали чьи-то легкие шаги со стороны нашего лагеря, и, обернувшись, мы увидели девушку в белом свободном одеянии. Она шла, плавно покачивая бедрами, и легкий прибрежный бриз колыхал полы ее платья, красиво развивал волнистые волосы, рассыпавшиеся по плечам. Я узнала в этой прекрасной нежной нимфе свою дочь, в очередной раз подумав о том, насколько же сильно она изменилась. Сейчас это была уже не та угловатая девочка-подросток, которая переживала из-за экзаменов и оценок, нервничала из-за невыученных уроков, боялась мне рассказать о своем романе с учителем английского. Сейчас к нам приближалась самодостаточная юная леди, целостная и гармоничная девушка, которая смотрела на мир сквозь призму знания. Фиалковые глаза сверкали внутренней силой, мудростью, спокойной уверенностью. В руке Ксюша держала что-то непонятное, что при ближайшем рассмотрении оказалось ярко-красными свечами пирамидальной вытянутой формы.
«Позвольте прервать вас», — проговорила она с трепетом, продолжая бережно держать свечи в руках так, словно это был букет цветов. «Я хочу сообщить кое-что важное. Сегодня утром
Во время медитации я осознала себя и свое предназначение. Я поняла, что не вижу больше смысла достигать каких-то мирских целей. У меня нет больше амбиций стать кем-то или кому-то что-то доказывать. Я хочу помогать людям, нести им свет знания. Я бы очень хотела стать наставницей и посвятить свою жизнь служению людям. Ксюша сделала паузу и взволнованно посмотрела на меня, пытаясь оценить мою реакцию на свои слова. Я поняла, что она переживает, как я восприму эту новость. Но вместе с тем она была полна воодушевления, и от нее исходил яркий внутренний свет. «Я хочу, чтобы из божественной искры в моем сердце возгорелась волна огня, и чтобы она открыла возможность посвятить себя жизни необыкновенной, настоящему знанию, настоящей любви». Услышав эти слова, я невольно вздрогнула, и, заметив это, Костя заботливо обнял меня, даря мне так свою поддержку. Слова дочери вызвали во мне противоречивые эмоции. «Да, я думала над этим украдкой. А что будет, если Ксюша выберет для себя полностью духовный путь? Получается, она не поступит в университет, не выйдет замуж, не родит детей, и мы не будем дружить с семьями. Я не погуляю у нее на свадьбе. Я не буду встречать ее из роддома, не буду нянчить внуков». Все эти идеалистические картинки, которые услужливо подсунуло шаблонное общественное сознание, на глазах рассыпались одна за другой, словно были нарисованы тростинкой на зыбком песке. Только теперь до меня дошло. Именно об этом говорила Велеслава в начале нашей беседы. Вот оно, очередное испытание. Случилось. «Моя девочка, солнышко, любимый ребенок уходит из-под материнского крыла. Ксюша больше не принадлежит мне». «Я рада, что ты сама это почувствовала. Ты действительно готова», — ответила Велеслава, обращаясь к моей дочери. «Ты уже многое постигла, и сейчас ты очень быстро учишься. И для тебя уже приготовлено новое духовное имя. Я уже вижу его в твоей ауре. И это духовное имя откроет для тебя новую судьбу». Ксюша удивилась и обрадовалась одновременно. Ее лицо, и без того одухотворенное, сейчас осветилось удивительно теплым внутренним светом. Засияло. «Духовное имя?» — переспросила она, и в ее голосе послышался благоговейный восторг, трепетное восхищение. «Вы думаете, я уже готова?» «Да, милая», — мягко ответила Велеслава. «Ты уже готова идти дальше, и духовное имя станет символом перехода на новую ступень». Велеслава поднялась со своего места и подошла к Ксюше, плавно положила руки ей на плечи. Все присутствующие замерли, не в силах оторваться от зрелища. Они были словно две богини, которые спустились на землю, чтобы дать людям знания. Велеслава в этническом песочно-золотистом платье с украшениями из листьев и плодов, словно древняя богиня земли, природы, самой жизни. И Ксюша в белоснежном наряде, который напоминал о чистоте, легкости, внутреннем свете, свободе. «Нарекаю тебя Эрсей!» — произнесла Велеслава звучным голосом, и ветер с готовностью подхватил звуки ее голоса и понес их на многие мили вперед, словно хотел рассказать всему миру о рождении нового человека. «Эрса — богиня утренней росы, дочь Зевса и Селены, богини белой луны.
Именно влага Эрсы питала растения земли, и благодаря ей они разрослись по всей планете. А силу свою она получала от своей матери Луны и отца Грома. Велеслава выразительно посмотрела на Ксюшу. «Эрса, это имя созвучно твоим талантам. Оно для той, кто исцеляет, питает энергией, дает жизненную силу».
«Благодарю!» Девушка склонила голову, показывая свое уважение и трепет, с которым она принимала свое новое имя и новую судьбу. В этот момент по спине у меня побежали мурашки. Я поняла, что вот именно здесь и сейчас я теряю свою дочь. Я ощутила укол острой тоски по ушедшему времени. По всем тем бессонным ночам, когда у малышки резались зубки, когда я впервые увидела ее улыбку, услышала ее первое слово «мама». Я была рядом, когда она делала свои первые шаги, когда она с радостью сложила буквы на кубиках и начала читать, когда она начала задавать свои первые «почему», с любопытством познавая этот мир. Я почувствовала тоску по тем временам, когда я могла порадовать ее любимым мороженым, приходя с работы, когда, склонившись над детской кроваткой, я читала ей вечернюю сказку и пела колыбельную, когда Ксюша обращалась ко мне за советом, когда видела во мне истину последней инстанции, человека, авторитет которого безусловен и незыблем. Эти времена ушли и больше не повторятся. Дочка выросла и выбрала свой путь. Путь духовного развития и наставничества, который предполагал, что человек полностью отказывается от мирской жизни и посвящает себя знанию и помощи другим. Ксюша шагнула ко мне, и наши взгляды встретились. В тот же миг меня пронзила волна внутренней вибрации. Как будто бы от приближения дочери меня несколько встряхнуло. Я поняла, что запомню этот момент на всю жизнь. Этот взгляд. В нем было столько трепетного, возвышенного, светлого восторга, которым она хотела поделиться со мной. Но она не знала, как я отреагирую на ее решение. Она надеялась, что я пойму ее. «Мама, я чувствую, что так будет правильно», произнесла она сначала тихо, но затем все громче, с энтузиазмом и воодушевлением. «Мама, спасибо тебе, ты дала мне жизнь, привела в школу.
Но теперь я чувствую, что мое предназначение находится за пределами обычной мирской жизни. Я должна идти дальше, раскрывать свои способности, реализовывать свой дар и использовать это на благо людей, способствовать их пробуждению, разжигать в них божественную искру. Я чувствую, что просто не имею права поступить иначе. Тогда и я буду несчастлива и не смогу принести счастье другим».
«Это я тебе благодарна, дочь», — ответила я, чувствуя, как горло подкатывает ком. «За пример самоотверженного служения, смелости, решимости в своем выборе. Я понимаю, что твоя душа пришла в этот мир через меня, но ты не принадлежишь мне. Я твоя мама биологически, но твоя душа более зрелая, чем моя. Ты даже можешь стать моей духовной наставницей, и я приму это с благодарностью». Проговорив это, я поняла, что не могу больше сдерживаться, и на моих глазах выступили слезы.
«Я отпускаю тебя!»
Ксюша улыбнулась с облегчением. Она подошла ко мне и трогательно смахнула слезинку, которая покатилась по моей щеке. Как будто в один миг мы поменялись ролями. Она была сейчас мудрой матерью, а я ее маленькой дочкой. Мы обе подались друг другу навстречу и крепко обнялись.
Я счастлива, что ты пойдешь по этому пути, что ты осознала свое предназначение, — проговорила я, когда немного справилась с нахлынувшими возвышенными эмоциями. В этот момент заговорила Велеслава, которая стояла рядом и проницательно смотрела на наш диалог. «Александра», — произнесла она с мягкой интонацией, и я почувствовала волны любви, исходящие от нее. «Это очень хорошо, что вы правильно восприняли происходящее». Я взглянула на нее, и у меня возникло такое ощущение, что она все это время не просто смотрела на нас, но и читала мои мысли, словно раскрытую книгу. «Вы не переживайте», — добавила она, — «вы не потеряли дочь. Наоборот, вы обрели большое счастье для всего вашего рода. Ведь Эрса станет наставницей, а через наставницу проходит огромный поток энергии, которая будет прорабатывать и закрывать кармические проблемы и травмы, ошибки прошлых поколений, за которые расплачивается весь ваш род. Для Эрсы открываются широкие возможности реализовать свое предназначение. И это большое счастье для всех людей, ведь с появлением новой наставницы в мире становится больше любви, света, мудрости». Я кивнула Велеславе с благодарностью, наблюдая, как Эрса раздает каждому из присутствующих по одной красной свече. Ко мне она подошла в последнюю очередь и улыбнулась мудрой улыбкой наставницы, протянула оставшуюся свечу. Я улыбнулась в ответ и заняла свое место рядом с Костей, глядя на то, что будет происходить дальше. Эрса подошла к костру и склонилась над ним со своей свечой, осторожно поджигая ее. Движения ее были грациозными и плавными, словно она на самом деле была парящей над землей богиней утренней росы. «Смысл нашей жизни? Найти того, кто раздует в тебе искру божественности, а потом научит самостоятельно зажигать других», — проговорила она и вытянула вперед руку с горящей свечой. Не сговариваясь, все мы подались вперед, потянулись своими свечами к пляшущему огоньку. Наши свечи соединились и вспыхнули, словно солнечные лучи, подпитывающиеся от центрального источника. В руке каждого из нас вспыхнула божественная искра, величайший дар Господа. И в этот момент я почувствовала необычайно сильный всплеск энергии. Подняв взгляд вверх, я замерла на месте. Над головой Эрсы возник сияющий мощный поток, похожий на колонну, столб света. Он уходил в темное ночное небо, переливаясь золотом и освещая тьму на многие метры вокруг себя. Это было похоже на настоящее волшебство. «Связь с эгрегором», — подумала я, не в силах оторвать взгляда, и физически ощутила, как над нашим костром аккумулируется огромное поле чистой, всеобъемлющей любви. Мы с Костей шли вдоль кромки воды, глядя на горизонт, туда, где серебристая морская гладь сливалась с бесконечностью небесного свода. Огненный диск солнца завис практически над самой границей между двумя стихиями — воздушной и водной. И рука невидимого художника уже начала рисовать оранжево-розовыми красками на пронзительно-голубом полотне. Волны шелестели под нашими ступнями, одна за другой касаясь обнаженных ног, ласково целуя их игривыми барашками пены и тут же нерешительно отступая обратно. Легкий ветерок запутался в моих распущенных волосах, озорно приподнял подол шифонового платья и скрылся в направлении горного леса. Костя обнял меня за талию и вдруг самоиронично рассмеялся.
«Знаешь, никогда бы не подумал, что мы вместе с тобой поедем на твои шаманские пляски. Да и что я сам буду ходить на эти ваши тренинги».
«И что же случилось?» — спросила я, подхватывая его игривую волну. Я не стала спрашивать об этом тогда, у костра, понимая, что, возможно, он хочет рассказать об этом наедине. И вот, кажется, пришло время.
«Много всего», — ответил Костя. «Да ты и сама знаешь. Вичи рассказал, что уже 10 лет занимается в школе. Я был удивлен. Сам великий и ужасный агент 007 и на полном серьезе говорил о том, что благодаря школе смог добиться мировой популярности. Это впечатлило. А потом я подошел к сцене. А там твоя дочь проводит сеанс целительства. Тогда моя картина мира пошатнулась, и я начал осознавать, что все это правда. И каким я идиотом был все это время!»
Он снова усмехнулся, иронизируя над самим собой.
«И знаешь, в тот момент у меня в голове начали мелькать факты, как будто фото вспышки. Вспомнил про твои амулеты, которые указывали дорогу. Вспомнил, как мы с Кристиной искали тебя, и она настроилась и увидела нужное место. И все. Картинка сложилась окончательно. А потом Патрик предложил мне попробовать и походить на занятия в мужской школе. И знаешь, это на самом деле было как откровение».
Я улыбнулась. «Если честно, ты меня не перестаешь удивлять», — проговорила я и поднырнула под его руку, обняла одной рукой за его мужественный торс. «Не думала, что ты сам начнешь ходить на занятия по тантре. Я еще вчера смотрела на Марго с Патриком, как они светятся от счастья, и думала, что мне на такое точно нельзя надеяться».
«Я пока только в начале пути», — скромно качнул головой Костя. «Но кое-что, думаю, мы уже можем попробовать. Хочешь?»
Костя загадочно подмигнул мне, ожидая ответа.
«Заинтриговал», — ответила я.
«Что, прямо сейчас?»
«Я кое-что приготовил для тебя», — проговорил он с еще большей таинственностью. «Но это сюрприз. И чтобы увидеть его, ты должна мне полностью доверять. Ты готова?»
Звучит интригующе!» — игриво рассмеялась я. «И что же я должна сделать?» Костя вытащил из кармана легкую бархатную повязку на глаза.
«Надень это и отдайся своим ощущениям», — улыбнулся он.
Я остановилась и внимательно взглянула на него. Еще никогда я не видела у него такого взгляда. Его смеющиеся глаза манили меня своей удивительной теплотой. Они проникали в душу, в самую сердцевину души. От этого взгляда у меня внутри все затрепетало, и я почувствовала, как нарастает возбуждение.
«Что ж, хорошо», — проговорила я, не в силах сдержать улыбку и давая понять, что принимаю правила игры.
«Тогда закрой глаза», —
проговорил Костя и осторожно приложил к ним повязку. Его прикосновения были такими нежными и желанными. Мне хотелось, чтобы он прикасался снова и снова. Мужчина завязал мне глаза и осторожно взял за руку.
«Идем за мной», —
услышала я его низкий вибрирующий голос. Звуки его заставили волну мурашек пробежать по телу. Кажется, я могла бы слушать его вечно, наслаждаясь приятным, пробирающим до глубины души тембром. Я сделала первый несмелый шаг, второй, третий. Костя крепко держал мою руку, и вскоре я поняла, что каждый следующий шаг дается уже легче. Я доверилась своему мужчине, находясь полностью в его власти. Но я была уверена, что он не причинит мне даже малейшего вреда. Я могла без страха держаться за его руку, зная, что это самая надежная опора. Мы шли так какое-то время по мягкому прохладному песку. Я наслаждалась моментом, шумом волн, которые теперь слышались как будто более ярко, легким дуновением ветра,
ощущением крепкой мужской ладони и будоражащим предвкушением приятного сюрприза. И вот, наконец, мы остановились, и я почувствовала, как Костя осторожно развязывает повязку. Открыв глаза, я увидела, что мы находимся около больших пальм. Они росли близко друг к другу, и их ветви соединялись, образуя естественную арку, вход которой закрывали резные крупные листья.
«Готово?»
— спросил Костя и снова загадочно улыбнулся, протягивая мне руку.
«Да!»
— кивнула я взволнованно, и тогда он осторожно отодвинул листья, и мы, пригнувшись, шагнули в открывшийся проход. И вот тут я ахнула и замерла пораженная. Это было потрясающе! Уединенный островок пляжа был словно создан специально для нас. Он был окружен пальмами, которые скрывали этот райский уголок от любопытных глаз посторонних. По пляжу то тут, то там были красиво расставлены свечи. Они вырастали из песка, словно волшебные огненные цветки. В закатном зареве горящие свечи создавали романтическую таинственную атмосферу. Впереди, неподалеку от кромки воды, был разбит бело-алый шатер, и вокруг него также горели свечи. Шатер был украшен легкими летящими тканями, которые развивались от дуновения ветра.
«О, Боже, как это красиво!» —
проговорила я, с охватившим меня трепетным волнением, поворачиваясь к Косте.
«Ты специально подготовил это все!»
«Идем!»
— улыбнулся он, с удовольствием наблюдая за моей реакцией, и повел меня к шатру. Подойдя ближе, я увидела, что все пространство шатра занимает белоснежная огромная кровать, украшенная лепестками роз. Внезапно я почувствовала осторожное прикосновение к своей коже. Костя, который в этот момент стоял чуть позади, нежно дотронулся до задней поверхности моей шеи. И от этого прикосновения волна приятного возбуждения пробежала по всему телу. В памяти тут же ожила картинка воспоминания. Вот он подходит со спины и надевает на меня роскошное колье с бриллиантами. Камни переливаются и бликуют в свете потолочных ламп. Я смотрю в зеркало и вижу нас, счастливых, трепетно влюбленных. Наши глаза сверкают ярче, чем эти великолепные драгоценные камни. Его пальцы вот так же дотрагиваются до задней поверхности шеи, когда он застегивает украшение, и по телу пробегает волна мурашек.
Господи, ведь это было совсем недавно. Но кажется, что с тех пор прошла вечность. Столько всего случилось, что голова идет кругом, стоит мне только подумать об этом.
Не оборачиваясь, я слегка склонила голову и вдруг увидела в руке любимого необычный, невероятно красивый алый цветок с округлыми бархатными лепестками.
«Знаешь, за что я больше всего тебя люблю?» — спросил мужчина, нежно ведя лепестками по моей шее, спускаясь к зоне декольте.
За что же?»
Я игриво улыбнулась и повела плечом. Тело с готовностью отвечало на прикосновение.
«Я не чувствую, что обладаю тобой», — ответил Костя низким голосом, звуки которого отдавались чарующей музыкой и резонировали с вибрациями моей души.
«Что ты имеешь в виду?»
— спросила я и перехватила стебель. Наши пальцы соприкоснулись.
«Я чувствую, что ты часть меня. Но в то же время во мне нет желания подчинить тебя своей воле, сделать так, чтобы ты покорно выполняла мои приказы», —
произнес Костя, обняв меня сзади за талию, и я прижалась спиной к его мужественному торсу, ощущая его дыхание у себя на коже.
Цветок остался в моей руке, и я вытянула ее перед собой, любуясь простотой и гениальностью формы произведения искусства, созданного самой природой.
«Ты похожа на этот цветок», — сказал Костя. «Если сорвать его и поставить в вазу, он завянет уже на следующий день». «Да, конечно, какое-то время я смогу насладиться его красотой, но лишь на короткий миг. А вот если я не стану его рвать, а оставлю в естественной среде, то он будет цвести, разрастаться, давать новые бутоны и радовать меня на протяжении долгих лет».
Голос любимого мужчины был наполнен теплотой. Было понятно, что вот сейчас он как раз полностью понимает все то, о чем я пыталась ему рассказать, раз за разом натыкаясь на бетонную стену скептицизма. Мне захотелось посмотреть в его глаза, и я повернулась к Косте лицом. Меня тут же захлестнула волна насыщенной изумрудной энергии, идущей из глубины сердца. Я чувствовала ее цвет, даже не расфокусировав взгляд. Это был взгляд чистой любви, той самой, о которой говорила наставница. Взгляд, который обращается к самому лучшему в моей душе, пробуждая лучшие порывы и проявления. «Спасибо», — прошептала я, глядя на своего любимого с искренней благодарностью. «За то, что так хорошо понимаешь меня». Костя улыбнулся.
«Это тебе спасибо. За то, что тебе хватило мудрости донести это до меня. За твое терпение. Я только теперь понимаю, каким был дураком. Как эгоистично это было с моей стороны требовать от тебя уйти из школы. Я хотел отнять у тебя смысл жизни. Отнять твой путь. Теперь я понимаю, что чуть не потерял тебя. Спасибо за то, что не дала этому случиться».
Именно этих слов я ждала, кажется, так долго. Боже, я поняла, что плачу и ничего не могу с собой поделать. С этими слезами наружу выходили остатки обид, боли, которую причинили мне за всю жизнь мужчины своим непониманием, агрессией, непринятием иных ценностей, желанием свалить на мои хрупкие плечи все свои проблемы. Костя приблизился и, нежно притянув меня к себе, начал осторожно целовать мои щеки, по которым катились крупные соленые капли. Я бросилась в его объятия и уткнулась носом в широкое мужское плечо. Мы стояли в окружении горящих свечей, и ветер трепал наши одежды, играл с драпировками шатра, донося до нас ароматы цветов и соленые брызги со стороны моря. Слезы высохли сами собой, оставив в душе ощущение невероятной щемящей душу радости.
«Я подготовил это место специально для нас», — проговорил Костя мягко, кивая на кровать, устланную лепестками роз. И я поняла, что он тоже волнуется, что он взбудоражен и возбужден не меньше, чем я. «Я интенсивно занимался все это время. И, в общем, мне кажется, что мы могли бы попробовать Майтхуну».
Я с удивлением подняла взгляд на своего мужчину. «Майтхуну?» — переспросила я, не веря до конца, что все происходит в реальности. «А ты уверен, что сможешь удержать энергию? Нужно задать высокий ритм, иметь чистые каналы».
«Я приложу все усилия», — ответил он с улыбкой. «Доверься мне».
«Хорошо». Я согласилась так просто и естественно и протянула руку Косте. Он взял ее так, словно это была величайшая в мире ценность, и дотронулся до нее губами. Кожу обожгло от его сладострастного прикосновения, и я внутренне застонала, насколько это было приятно.
Он целовал мою руку, осторожно и чувственно продвигаясь выше, к плечу, переходя на шею и добравшись так до губ. Лавина томительного сладкого влечения начала нарастать, накрывая меня. Я почувствовала, как горит мое тело, отвечая на его ласки, прикосновения, поцелуи.
«Ты моя женщина, прекрасная, манящая. Ты сама нежность, мудрость, женственность», — прошептал Костя, дотрагиваясь губами до мочки моего уха. «Я хочу, чтобы мы испытали истинное высшее наслаждение от близости».
Мое тело непроизвольно выгнулось, и по нему прошла мелкая дрожь. Энергетический центр внизу живота начал пульсировать, наполняя тело ощущением приятного нарастающего возбуждения, которое проникало в каждую мою клеточку. Я ощутила энергетику Кости, почувствовала его дыхание у себя на коже. Мы смотрели друг на друга глаза в глаза, обмениваясь миллиардом ощущений, которые все сливались в безупречную, невыразимую словами пылающую мантру, транслирующую любовь. Костя осторожно и бережно подвел меня к кровати и, медленно, не прерывая нашего взгляда глаза в глаза, сел со скрещенными ногами. Я приблизилась, и любимый протянул руку, помогая мне занять правильное положение. Я села на него сверху и обхватила его торс ногами, соединив стопы у него за спиной. Наши глаза снова оказались на одном уровне, и я поняла, что начинаю тонуть в манящей глубине его взгляда. Я была не в силах оторваться от созерцания его глаз. В них я увидела его суть, его душу. Через глаза любимого мужчины я познала весь мир, всю Вселенную, самого Бога. Я растворялась в его взгляде, теряя себя, но одновременно с этим обретая свою женскую сущность. Никогда не испытывала ничего подобного. Это было самое прекрасное переживание в жизни. Я почувствовала глубокое ритмичное дыхание своего мужчины и тут же пошла за ним. Начала дышать так же глубоко, и скоро наши дыхания синхронизировались. Мир пошатнулся. Перед собой я увидела глаза самого Шивы, воплощение стабильного мужского начала Вселенной. Я ощутила, как из его области третьего глаза вышел и направился ко мне мощный луч энергии. Он тут же ворвался в мою зону межбровья, и я почувствовала мощный подъем эмоций, граничащий с эйфорией. Я вдохнула эту энергию, стараясь вобрать в себя как можно больше, и начала опускать ее вниз, по позвоночному каналу, в матку. Тут же я ощутила, как энергия проходит внутрь моего тонкого тела и скапливается в сексуальном центре, смешиваясь с моей плавной, текучей женской энергией. Я ждала. Столько, сколько было возможно, пока энергия аккумулировалась и заполняла весь сексуальный центр. Это были моменты томительного, сладострастного напряжения. И вот, когда ждать дольше уже оказалось невозможно, я собрала все силы и на выдохе выстрелила в мужской сексуальный центр упругой волной. В тот же миг я почувствовала невероятную легкость и парящий восторг. Я ощутила, как твердеет, наливается силой подо мной его плоть. Костя принял переданную мной энергию на вдохе и начал поднимать ее вверх, обратно до области третьего глаза, чтобы вновь отправить в мое межбровье. Это были настолько мощные вибрации и ощущения, что в один момент я поняла, что улетаю из реальности
полностью отдавшись удивительному парящему восторгу любви. В какой-то момент из горла Кости вырвался приглушенный стон. И я не в силах сопротивляться, тоже застонала, полностью растворяясь в вибрирующих лучах чистого счастья. Невероятно! Такого я не испытывала никогда в жизни. Мы слились в единое целое. Мы были одним живым, трепещущим организмом. Наши тела соединились, и мы дышали в унисон, а наши души проникли друг в друга. В следующий миг мы уже на полной скорости неслись в неизведанные дали Вселенной.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.